Глава 9. Великий магнит. Прошло уже 7 месяцев, и, вопреки всем ожиданиям и страхам, царившим в Суакиме, ничто не нарушало еще прежнего положения дел. Правда, в Судане продолжалась все та же анархия. Вдоль обоих берегов Нила упорно держались слухи об общем поголовном восстании всех племен и об избиении всех чужестранцев. Но в действительности это восстание все еще не начиналось, и египетские гарнизоны без всякого труда держались повсюду, и в городах, и во всех укреплениях внутри страны. Мало того, Махди и его сторонники, вместо того, чтобы укрепляться в своем владычестве и приобретать все больше и больше влияния, казалось, утрачивали понемногу то и другое. Достаточно было, чтобы небольшая армия в 10 или 12 тысяч человек под командою Гикс-Паши, выйдя из Хартума, двинулась на Эль-Обейт, чтобы великий пророк, очистив свою столицу, поспешно отступил к югу. А на возвышенность Тетебали, в пустыне Баюда, работы под управлением энергичного Норбера Моани шли удивительно быстро и успешно. Все вплоть до этого дня шло именно так, как того желал молодой ученый. Как он часто сам говорил, он не мог достаточно нахвалиться этой местностью, совершенно исключительно благоприятными условиями, на которые он остановил свой выбор. Надо сказать, что сделал он этот выбор не на удачу, а на основании серьезных предварительных исследований и изучений, на основании положительных данных, позволявших надеяться на те исключительно благоприятные геологические условия, в которых именно нуждался молодой астроном. Во-первых, магнитный пирит, главная основа предприятия, встречался в таком громадном изобилии в этой западной части пустыни Баюда вблизи Дарфура, что целые холмы, даже целые горы, от 1000 до 1200 метров высотой состояли почти исключительно из этого пирита. И вот из всех этих гор Норбер-Муани избрал местом для своих научных экспериментов самую возвышенную и во всех отношениях самую удобную — именно пик Тебали, где и разбил свой лагерь. Это была громадная скала конической формы, состоящая из нескольких однородных скал, совершенно изолированная на природном возвышенном плато, которое имело около 2 километров протяжения в любом направлении и возвышалось на целых 700 или 800 метров над всеми остальными высотами окрестных гор. Выбор этот, так сказать, сам собою напрашивался. Стоило только прибыть в эти места, чтобы вас сразу, с первого же взгляда, поразили совершенно исключительно благоприятные для всякого рода астрономических наблюдений вид и положение этого пика. «Из всех когда-либо виденных мною обсерваторий, — сказал по этому поводу Норбер Моани своему приятелю баронету, — я не знаю ни одной, кроме обсерватории, построенной на южном пике в Пиренеях, где теперь устроился генерал Нансути, и которая могла бы быть, может, до известной степени соперничать по своему положению с этим пиком. Несколько основательных исследований почвы доказали, что и в отношении своего геологического строения пик Тебали являлся неоцененным. На самом деле эта возвышенность могла быть по праву названа одной громадной глыбой цельного магнитного пирита, высотой в 1500 метров, конусообразной формы, расположенной на сплошном плато. Образцы этого пирита, разбитые простым молотом и подвергнутые тщательному анализу, оказались состоящими из смеси сернистого и двусернистого железа. Кроме того, пирит этот отличался удивительной плотностью, ковкостью, тягучестью и способностью намагничиваться в такой же мере, как никель и кобальт, если еще не в большей степени. Иначе говоря, он действовал под влиянием намагниченного шеста или хорошей динамоэлектрической машины, как настоящий магнит. И так же, как полированная сталь моментально утрачивала свои свойства, как только устранялось вызывающее это действие и влияние. На глубине 150 метров по вертикальной прямой от вершины пика встречался повсюду тот же мелкий желтый песок, на котором укрепилась эта колоссальная масса сернистого железа. Открытие этого пика было для Норбера Моани так неожиданно и вызвало в нем такое чувство живейшей радости, какого он не испытывал с самого дня митинга в зале «Виктория Хотел» в Мельбурне, когда впервые увидел возможность осуществления своей заветной мечты. По своему геологическому характеру этот пик избавлял его от необходимости колоссальных работ по сооружению искусственной горы из магнитного пирита, потому что гора эта была уже создана для него самой природой. Она была и выше, и шире, и более однородна по своему составу, чем какая бы то ни была искусственная гора, воздвигнутая при затрате громадных денежных средств тысячами рабочих рук в течение нескольких долгих месяцев. Теперь молодому ученому оставалось только приспособить ее к той известной цели, для которой она предназначена была служить, и в виду которой была избрана Норбером Моани. Прежде всего следовало позаботиться о надежном помещении для машин и аппаратов громадной стоимости, а также и для всякого рода припасов первой необходимости, которые пока еще были спрятаны под простыми навесами. Молодой астроном начал с того, что стал проходить дорогу, которая, извиваясь, вела в гору вплоть до самой вершины пика Тебали, где было ровное пространство в 3000 квадратных метров. На этой эспланаде или площадке он стал строить плоскокровельные, по примеру всех арабских построек, вместительные здания из камня, которые должны были служить магазинами, складами, жилыми помещениями и лабораториями. Все эти здания, возвышавшиеся на самой вершине горы, подобно грозной неприступной крепости, созидались все из того же пирита, добытого посредством взрывов при проведении дороги. Сводчатые кровли этих зданий состояли из того же материала. Соседи, дарфуры, племя шерофов, по первому слову молодого ученого, предоставили в его распоряжение достаточное количество рабочих рук для исполнения всех этих работ. Каменщиков здесь можно было иметь в громадном количестве. Землекопы в несколько дней с большим успехом обучились своему ремеслу. Благодаря энергии, усердию и расторопности Мабруки Спика и Вержили, служивших переводчиками, вскоре можно было подобрать человек 20 надсмотрщиков, при бдительном надзоре которых работы продвигались чрезвычайно быстро и успешно. Сравнительно небольшая отдаленность Бербера значительно облегчало доставку продовольствия целой армии рабочих. Колодцы Уади-Тераб и Абу-Клеа, находившиеся в нескольких милях от возвышенности Тебали, доставляли обитателям ее прекраснейшую воду, которую регулярно привозили караваны верблюдов в громадных бурдюках. Прекраснейшие цинковые цистерны, помещавшиеся на вершине Тебали, служили хранилищами для воды, которая вследствие этого всегда имелась в изобилии в маленькой колонии на пике. Кроме того, небольшое селение торговцев не замедлило основаться на расстоянии всего каких-нибудь 2 километров от Тебали и удовлетворяло все нужды и потребности рабочего люда лунного общества. У главных ворот прямоугольной каменной стены, служившей оградой для всех зданий и построек маленькой колонии, Норбер Моани приказал раскинуть большую палатку из пестрого полосатого холста, в которой он особенно любил заниматься вычислениями, счетами и расчетами, часто весьма сложными, каким его вынуждали работы. Отсюда открывался превосходный вид, охватывавший громадное пространство в 15 или 20 километров окружности. У подножия Тебали, пик которого являлся самой значительной возвышенностью среди всех соседних гор, пустыня Баюда расстилалась подобно большой географической карте. Голые равнины, песчаные безжизненные степи оживлялись небольшими зеленеющими рощицами пальм. Там, вдали, к востоку, выделяясь мелкими белыми пятнышками на желтом фоне сыпучих песков, виднелись деревни и селения южного Дарфура. А еще дальше, на восток, с помощью подзорной трубы можно было различить, хотя и смутно среди зеленого пятна оазиса Бербер, круглые низкие купола и стройные минареты города того же имени. На севере можно было скорее угадать, чем увидеть дивный Нил, вырисовывавшийся вдали двойной линии своих лесистых берегов, а местами, там, где бесконечная цепь лесов прерывалась на время, священная река сверкала на солнце голубовато-серебристой полосой.